В его сознание, замутненное сном, тупо ворвалось мгновенно возникшее движение, как будто рев танкового мотора за окном, как будто голоса людей, шаги и дребезжание стекол над самым ухом, и, ничего не понимая, он открыл глаза, вскочил на диване. Темнота недвижно стояла в комнате. Глухо, с сопением, с бульканьем хлестал дождь, звенел по стеклам, бил по железному козырьку парадного. «Фу ты, черт!» — подумал он облегченно. «Откуда танки? Чушь лезет в голову. Который час? Расцветает?» Он потер кисть, замлевшую от неудобного лежания во сне, потянулся за часами на столе, но тотчас отдернул руку, словно ударили по ней. Сильное дребезжание стекол над головой заставило его быстро повернуться к темному окну, плотно слившемуся со стенами. «Кто там?» — крикнул Сергей. «Быстро откройте!» Кто-то по-чужому настойчиво стучал. Было слышно хлюпанье ног по лужам во дворе, но странно. В коридоре не звонил звонок. Чужой голос не повторил «откройте». Все стихло. Сергей соскочил с дивана, на ходу зажег электричество и, открывая дверь в коридор, на какую-то долю секунды замедлил поворот ключа. Внезапно пронеслась мысль о воровской банде «Черная кошка». Ходили слухи, что она появилась в Москве. Но сейчас же, почему-то сомневаясь в этом, вышел в коридор, тут перед дверью переспросил громко и недовольно. «Кто там? Кому?»
«Откройте, проверка документов».
«Попытаюсь».
Он щелкнул замком, отступил в сторону. Ворвалась дождевая свежесть, облила холодом грудь Сергея. Шаги по ступеням, движение, приглушенный голос. «Мамонтов, вперед!» И еще не увидев людей, их лиц, Сергей понял, что это не то, о чем подумал он. Слепящий свет карманного фонарика полоснул его по лицу, по глазам, скакнул вперед в коридор, выхватил мокрый воротник плаща, погон, лакированный козырек фуражки, мягко прошедшего вперед человека, и другой человек, остановившийся возле Сергея, посветив фонариком, спросил: «Вы кто, фамилия? Вам кого нужно? Вы кто, из милиции? Уберите фонарик, что вы светите мне в лицо!» Нахмурясь, сказал Сергей, невольно подумав, что это могли прийти за Быковым. Снова спросил: «Кому?»
«Я спрашиваю вашу фамилию», — властно произнес голос. «Фамилия?»
«Положим, Вохминцев».
«Идите вперед, Вохминцев. Зажгите свет в коридоре. Вперед, вперед! В комнату, гражданин Вохминцев!»
— скомандовал начальственный голос, и до Сергея ясно донеслись из комнаты тревожные голоса Аси, отца. И он увидел, как вспыхнул свет в коридоре, в комнате, и к настежь раскрытой двери, стуча каблуками, подошел, сделал поворот кругом и застыл с белобровым негородским лицом солдат в шинели, по уставному поставил винтовку у ног. Увидев все это, он вошел в комнату, еще полностью не сознавая, убеждая себя, что происходит, произошла страшная ошибка. Невероятная обжигающая нелепость. И еще не веря в это, остановился, вздрогнув от голоса. Низенького роста сухощавый капитан в плаще с погонами государственной безопасности, на погонах блестели капли дождя, держал в желтых пальцах какую-то бумагу. Говорил спокойно, тусклым, гриппозным голосом.
«Вохминцев Николай Григорьевич, вот ордер на арест. Собирайтесь».
Отец в исподнем белье, только пиджак накинут на плечи. Все это делало его жалким, незащищенным, лицо болезненно небритое, будто в одну минуту постаревшее на 10 лет, мелко подрагивая бровями, даже не взглянул на бумагу. Взгляд перескочил через голову капитана, встретился с глазами Сергея и непонимающе погас. Он мелкими глотками 2 раза втянул воздух, согнулся, и сразу ставший незнакомой старческой походкой, не говоря ни слова, вышел в другую комнату. Капитан двинулся за ним. Оттуда, из 2-й комнаты, донесся его носовой голос.
«Быстро, гражданин Вохминцев! Прошу, быстро!» Было видно в открытую дверь, как он, оставляя следы грязи на полу, прошел к письменному столу, в прищур окинул стены, стол, потолок, неторопливо набрал номер телефона, сказал в трубку Снежения.
«Да, Мамонтов, мы здесь.
Да?»
«Слушаюсь. Хорошо. Слушаюсь».
В комнату из коридора испуганно выдвинулась толстая, укутанная в платок, дворничиха Фатыма. Понятая, как догадался Сергей. Второй офицер, старший лейтенант, ручным фонариком указал ей на стул. Фатыма села, робко озираясь. Старший лейтенант с крепким деревенским лицом, тонкогубый, со светлыми степными глазами, глядел на Сергея в упор, расставив ноги.
Отец вернулся поздно ночью.
«Я не слышал, когда он вернулся», — мелькнуло у Сергея, и приглушенные голоса в коридоре, и чужие голоса в квартире, и Фатыма, и следы на полу, и разнесшийся запах армейских сапог, мокрых плащей, наклоненная к телефону худая и чужая шея низенького капитана, и его слова, произнесенные в трубку, и эта вся грубо заработавшая машина, вдруг вызвали в нем бессилие, злость и страх перед страшным, неотвратимым, беспощадно что-то ломающим в жизни его отца Аси. И в то же время не исчезала мысль о том, что все это какое-то недоразумение, что сейчас капитан, разговаривавший по телефону, положит трубку, извинится, объявит, что произошла ошибка. Но капитан положил трубку, потом, внимательно разглядывая стол, бумаги на нем, скомандовал, не поворачивая головы: «Поторопитесь, поторопитесь, гражданин Вохминцев, быстро, прошу!» И Сергей бросился в другую комнату, туда, к отцу, которого торопил, подхлестывал этот чужой голос. Отец не спеша одевался, но никогда так неловко, угловато не двигались его локти. Его руки искали и сомневались, словно бы вспоминали те движения, которые нужны были, когда человек одевается. И то, что он стал повязывать галстук, как всегда задрав подбородок, опустив веки, и этот задранный подбородок, опущенные веки, бросились в глаза Сергею своей жалкой, унижающей ненужностью. И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щеки показались Сергею такими родными, своими, что, задохнувшись, он выговорил хрипло: «Отец!»
«Что, сын?»
— спросил отец, и непонятно затеплились его глаза, и повторил: «Что, сын?»